Дорогие друзья, откроем первое послание Петра, вторая глава. Там хорошо знакомый нам стих, седьмой. Семнадцатый. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Братство любите. Мы с вами немножко прочитаем некоторые тут документальные, исторические вот информацию. И мне хотелось, друзья дорогие, чтобы мы с вами сегодняшние дни крепко полюбили наше братство, наш путь. Чтобы никогда у вас не получилось так, у нас болезнь заграничных заработков. Поехал один в Испанию, приезжает там года через три, выходит перед собранием. Так, братья и сестры, почему вы считаете, что Бог только у вас? Бог и там, и там, и там, Бог везде. Мы ему слова не давали, он сам так дерзнул. Нам так неприятно стало. Вот приехал человек за границу, он уже по-другому мыслит, по-другому разговаривает, он уже готов и нас переубедить, что мы неправильно понимаем. Как бы хотелось, чтобы мы с вами вот это последнее время такой сознательный, ясный сделали перед Господом выбор. Друзья дорогие, идет время серьезных экзаменов. Вот брат Виталий сказал, что будьте готовы дать отчет вашему упованию. Идет время, что приходится давать отчет нашему упованию. Вот прямо на совещание пронесли с Российского Союза всех Б, 26 вопросов, и требует на них ответа. Если от вам молодым раздать эти 26 вопросов, вы посидите над ними недельку, ничего не ответите. Вот такое сейчас идет время. А требует ответа. И мы понимаем, что ответ мы обязаны дать, причем фундаментальный, на основании Писания, ясное понимание пути, истины, ответ надо давать. Будут требовать ответы. Ну, как для молодежи, вот я хотел почитать немножко такой информации. «Христианский Первомай в Омске». Это христианская газета, номер 5, 2007 год. За этот год. Значит, праздник Первомая в городе Омске собрал российских профсоюзников, а также иванских христиан-баптистов, юношей и девушек, участвующих в движении «Молодежь за новую жизнь». Ну, я и не знал действительно, что развернулось такое новое движение «Молодежь на новую жизнь». Наверное, заскучали в старой жизни уже. Ну, что интересного в старой? То собрание, то проповедь. Вот. И вот молодежь идет за новую жизнь. Что это за новая жизнь? Значит, молодежь, иванских христиан-баптистов, планировала проводить беседы с омской молодежью о непреходящих ценностях брака и семьи, о необходимости трезвости, вреде для здоровья наркотических психотропных веществ, которые содержатся в спиртных напитках, пиве и табаке. Значит, вот это новая жизнь. Когда уже ни пива, ни табака, ни психотропных, ни наркотиков, вот уже начинается новая жизнь. Молодые баптисты решили, впервые за всю 110-летнюю историю Омского братства воспользоваться возможностью публичного провозглашения христианских ценностей на центральной площади города во время праздника 1 мая. Значит, подловили праздник 1 мая, как раз немного людей, все слушают, внимание. И молодежь иванских христиан-баптистов вышла, начала их убеждать. Курить – это плохо, наркотики – это плохо. И молодежь борется за новую жизнь. Вот такие вот явления сегодня можно встретить. Христианство должно влиять на современное общество. Там мы могли бы не обратить с вами внимания на вот такую вот заметку. Но, друзья дорогие, вот это движение за оздоровление общества набирает целые масштабы, по всем уровнях разворачивает вот это вот движение. Повернуть все силы, религиозные, баптистские, молодежные, давайте лечить это больное общество. То есть, вот это ваше поле деятельности, все остальное оставьте. А вот это вот самое главное, самое важное. Ну вот мы были в Пскове, во время курса братья решили тоже выйти с евангелизации, как раз какой-то праздник был, 9 мая, то ли что мы попали, по-моему, тоже, или 1 мая. Ну и, казалось бы, ветераны ходят с этими ленточками, значит, там своими медалями, солдаты, пушки, салюты. И 50-ники молодежь тоже туда впутались. Как придумать, соединить одно с другим? Ну, я бы не придумал. Ну, как-то соединили одно с другим, они там что-то пели, что-то участвовали. А что общего у Христа и вот День Победы и прочее? И вот находят вот эти общие точки и что-то вот путает вот эти дела молодежи. Печально, конечно, наблюдать вот такие вот картины. Даже раздали нам пригласительные, там, я где-то дома оставил ее, что и ветераны, и пятидесятническая молодежь поздравляет вас, приглашает вас и так далее, и так далее. Друзья дорогие, вот повсеместно вот это идет и ширится движение. В Подмосковье прошли совещания руководителей молодежных отделений Евразиатской Федерации Иванских Христиан-Баптистов. Задача баптистской молодежи в нашем обществе – сочетать традиционный дух, который всегда был в братстве, с той современностью, которая окружает нас. Ну, тут уже посерьезнее. Это руководители молодежных отделов Евразиатской Баптистской Федерации. Если мы не смотрим по сторонам и не знаем, что происходит в обществе, каковы тенденции музыкальной культуры и современной моды, если мы на все это не обращаем внимания, то мы становимся непонятными для общества. Поэтому важно прежде всего сохранить традицию и ценности, которые у нас есть, и понятным образом дать их окружающему миру использовать ту культуру, в которой мы живем. Ну и моду, соответственно. Братья, как это совместить? Ну вот отъехал сюда в поезде, жара, у нас там жара, приезжаю домой и спрашиваю жену, сколько было градусов? Говорит, 56 всю неделю, не можем выйти на улицу. Но вагон сел, не могу, сел, сразу течет, весь вагон как раскаленная банка. Ну и представьте себе, в каком деянии садились девушки. Я не знаю, в каком деянии у вас ходят. У нас ходят только здесь лифчики, здесь мини-шорты. Все остальное уже снято где-то по городу в Кишиневе. Ну и как, теперь одеваться христианской молодежи? Тут же совет дает, это же руководители молодежи. Надо учитывать современную музыкальную культуру, современную моду. И вот таким образом передать все вот наши старые евангельские традиции. И как выйдет вот эта проповедница в таком виде, я себе представить не могу. И вот это, друзья дорогие, это христианская газета дает вот такое направление в сегодняшние дни. Так надо правильно поступать, распространять Евангелие. Христианская молодежь стремится сохранить верность традициям, проявить чуткость культуры и социальной сферы, которая окружает нас в 21 веке. Значит, и музыку использовать, и моду использовать. И вот, смотрите, задают вопрос. Вам такой человек Игорь Чигарин знакомый, нет? Незнакомый, да? Рок-н-ролл и Евангелие. Насколько совместимы эти вещи в творчестве музыканта-миссионера? Хорошо известный завсегдатаем христианских рок-тусовок композитор, поэт и гитарист Игорь Чигарин делится своими размышлениями на эту тему с корреспондентом журнала Сергеем Путиловым. Ему задают вопрос – это правда, что рок, хэви-метал – это бесовская музыка? Нет, говорит, если мы говорим, что роком нельзя славить Господа, то я заранее ставлю Бога в какие-то рамки. А имею ли я на это право? Конечно, нет. Нужно все отдавать на Его Божью волю, ведь Он все контролирует и в христианском роке. Наше дело только делать хорошо то, на что Господь нас вдохновляет. Во время гастролей приходится миссионерскую литературу распространять. Христианский рок, вот он издал 14 композиций в разных стилях, от регги до хэви-метала. Я не разбираюсь, братья, что это такое. И в конце, слава Господу, вам благ его во век милость его. Ну, богохульники, братья, и кощунники. Больше ничего не могу вспомнить. Мне только вспоминается этот Псалом Ты это делал, и я молчал. Ты думал, что я такой же, как и ты. Там с прелюбодеями соединяешься, с вором соединяешься. Помните тот псалом? И ты, говорит, это делаешь, и ты а я молчал. Ты думал, что я такой же, как и ты. Вот делает вот эти недопустимые вещи. И Бог молчит, они думают, ну, значит, Бог одобряет еще. Тут пишут, слава Богу, вовек милость Его. И поехали дальше. И тарабанят, вот там, извинят и прочее, прочее. Еще раз дают литературу, считают, что какое-то дело делает Господне. В нашем городе 2 недели назад адвентистов наших, ну где можно было только видеть? Ну на базаре можно видеть их там, на таможне, таможню контролируют, или там всеми делами, магазинами. Вдруг вышли все в город. Что случилось? И выходят с гробом, идут по городу. Город не понял, все собрались. Да еще такой гроб сколотили. Необычайный. И в том гробу положили огромную цигарку. Это у них было день борьбы с курением в городе. Значит, несут этот гроб, лежит эта цигарка. Значит, идет впереди, объясняет, за гробом идет, нашли такого высокого-высокого, худого-худого. Одели его в черный, ну типа прокуренный. Вот. Идет, значит, за этим гробом, какой он прокуренный. Ну а вся молодежь по бокам несут такие охапки, бананы, шоколады, конфет, и у всех курящих говорят, дай сюда твою сигарету, дай сюда пачку сигарет, на тебе лучше банан. Ну и прошли по городу. Ну кто ругался на них, кто матерился, кто тебе отдаст сигареты, когда они сколько стоят за один банан, тебе поменяют пачку сигарет. Но они считают, что они провели большую работу в городе. Братья, ну такое чудить, вы понимаете, слов не хватает. Почему хотелось предупредить, вот брат, не у нас, Хинчеште, недалеко от Кишинева. Почему хотелось вот этот стих напомнить, братство любите. Никогда наше братство 46 лет с гробами не ходило, братья, и ходить не будет. Точно не будет. Нет такого ни в планах, ни в намеках, ни в программах у нас. Да никто и не заикается вот чего-либо подобное. Ну, идти служить Господу, переселяться до евангелизации, трудиться вот в церкви, ну, другой вопрос. Ну, вот такие вот вещи. А мне вспоминался, знаете, какой год? 20-25. Вот если помните Грачева Юрия Сергеевича, книга его «В иродовой бездне». И если помните те времена, когда у нас по сценах тут верблюды ходили, и звездочки, и костры, и прочее. Помните такие времена? Или вы уже не застали? Или у вас не было такого? Ходили у нас верблюды. Так вот этому делу дал начало сам этот Грачев в 20-30-е годы. Он писал сценарии, он сам молодым был, писателем таким способным, творческим. И я удивился, что посеял 25-е годы, уже 95-е годы, мы еще верблюдов выселяли с наших собраний. И с братьями воевали, пока выселили эти елки, костры, звездочки, верблюды. Ну, вычистили полностью. Осталась Библия и собрание осталось. А сколько пришлось приложить усилий? И вот в те годы тоже рисовали рюмку, брали одного человека, красили красным ему нос. И эту молодежь делала представление в городе. Вот они боролись с пьянством. Ну и в конце жители города бурные аплодисменты и благодарили за необычное театральное представление. А ожидалось вроде покаяние или какое-то оздоровление общества. Да никакое, братья, оздоровление оно не происходило. Грешник как был грешником, если его Христос не поменяет, никакой рюмкой, никаким гробом ты его не достигнешь и не поменяешь. Это так, как ветер, подуло, тут же стихло, больше никаких следов не осталось. Благодарение Господу, что дает нам с вами хранить чистыми эти ряды. Как-то вот ширится вот это все. Я вспоминаю 20-е, 30-е годы, братья, вот такой же разгул был. Разгул всего. Но потом Господь молчал, терпел, потом пришли 33-е годы ареста, потом пришли 37-е годы расстрелов, потом пришла голодовка, потом пришла война. Потом Бог ответил. Потом вымерли все вот эти вот такие кощунственные, богохульные понятия, представления, занятия. Как ветром сдуло. Люди ходили, искали кусок хлеба и жить хотели. Больше никто ничего не думал. И сколько сейчас вот в открытую, вот так и поносит все, что есть святое Божие, имя Божие, есть Слово Божие, суе употребляет. Там, где его нельзя уже лепить, они лепят его туда. И смотрят на небо, Господь молчит, ответит, не ответит. Придет, братья, время, он ответит. Придет, ответит. Что еще хотелось немножко почитать из новостей? Ну вот смотрите, заседали руководители молодежи. Это тоже Российский регистрированный союз. Тут они по очереди отчитывались. И вот отчитывается Александр Скрипников, молодежный руководитель Белгородской церкви Святой Троицы. Тут он на фотографии. И делает отчет. Он развивает театральное служение, велопробеги, кукольное, информационное и гедеоновское служение. А как это совместить, братья? Ну, гедеоновские – это раздавать новые заветы. Это их работа, информационные. А как совместить театральные и кукольные? Вот помните, что произошло в Брянске? В прошлом году у них на съезде. Уже сколько прошло вот эти все кадры. Когда в конце съезда, значит, вроде у них был там какой-то духовный концерт, представление. И вот они решили пантомимой показать, как Адам с Евой впали в грех. И наняли для этого одних балетный какой-то там группу, мирскую, молодые способны. И вот начинается это представление тем, что выходят два черта полностью в черном и танцуют вроде. Ну, потом появляется Адам с Евой в белой одежде, но они, значит, их втянули в грех, там запятнали им одежды. И в конце вчетвером взялись за руки там и пляшут по сцене. Помните вот этот вот кадр? И потом из ихних же рядов вышли три пресвитера, прервали эти танцы, взяли микрофон и сказали: «Братья и сестры, куда мы идем? Если мы так идем, то мы все в ад придем. Там, говорит, увидим в очи этих чертей, которые мы сейчас видим вот в прообразе, в костюмах». И на другой же день Сипко, председатель, разгладил всю ситуацию. И тут же дает интервью. Но это было богослужение, оно было запланированное, братья не знали, как себя вести, и разгладил, и все разгладил, все нормально, идем дальше. А куда дальше? Куда дальше? А на Пасху какое они устроили представление? Вышли девицы в прозрачных платьях и совсем коротких юбках, и все просматривалось. И потом они начали спорить между собой, это кто это устроил? Один: это не я, это пятидесятник, это он организовал. И вот начинают друг друга там разбирать, кто это сделал, кто это устроил. Потом, как же успокоить? Сипко встает: да чего вы спорите, братья? У нас же всех телевизор дома есть? Есть. Мы же допоздна смотрим, еще и похлеще. Ну да. Ну так чего вы туда спорите? Ну еще загладил вопрос, расходитесь мирно по домам. Чего вы возмущаетесь, что-то там увидели прозрачное платье? Еще не такое смотрим по телевизору. Братья, вот это реально сегодняшних дней. И смотрите, ни остановки, ни покаяния, ни перемены какой-то, что, Господи, помилуй, куда же мы уже заходим, или что с нами происходит? Ничего, идут дальше. А куда дальше? Куда дальше? Значит, вот это одна сторона, которую хотелось предупредить. Значит, смотрите, театральные поощряют и развивают служение. И Сипко задает вопрос, а он говорит: ну а вы же заходите в молитвенный дом. Там тоже все как-то покрашено для вида, расставлено для вида, хор какой-то, одежде для вида. Ну тоже же, говорит, театр, только, ну, первоначальный такой. Ну а мы его совершенствуем, он на нас двигается, там, танцует и прочее, прочее. И Христос говорит: смотрите, когда проповедовал, он же говорил: посмотрите, ну там, на лилии, посмотрите, на ворону. Посмотрите, значит, говорит, у нас должно быть на что посмотреть. Кощунствует, вы понимаете? Кощунствует открыто над Словом Господним или над Словом, которое вышло из уст Иисуса Христа. Открытое кощунство. Поэтому мы с вами читаем вот этот вот стих: «Братство любите». Бог милует наши ряды, нет у нас ничего, чего-либо подобного. И молим Господа, чтобы в ближайшее время никогда ничего подобного не проникло. Чтобы сохранил нас с вами Господь вот чего-либо подобного участия. Еще одну вещь, которую я хотел прочитать, чтобы вы немножко познакомились. кто больше связан с студентами или с учебой. Президент благотворительного фонда христиан-предпринимателей, секретарь по внешним связям Российской Союзы Иван с христиан-баптистов, пресвитер Александр Семченко. Это он дает интервью. И вот его помощница Марьяна Шахнович выступает за введение основ религиоведения в школы вместо спорного предмета основ православной культуры. Значит, хотелось мне предупредить вас. Будут вводить религиоведение в школы, в колледжи, как их правильно назвать, колледжи, техникумы, институты, университеты, везде. Уже есть. Они будут в каждом учебном заведении. В каждом. Значит, ну вот эту новость хотел прочитать. О создании новой профессиональной организации Российского общества преподавателей религиоведения было заявлено на научно-практической конференции «Религиоведение в системе высшего образования», которая прошла в МГУ имени Ломоносова, это Московский госуниверситет. Значит, братья, ну если уже понятно вот этот вопрос, выпускники кафедры отделения религиоведения пользуются все большим спросом. Своеобразные десанты религиоведов выезжают в различные области Украины, проводят семинары и круглые столы с представителями различных конфессий и юрисдикций, разъясняя принципы свободы совести и толерантности. Вот это понятно, братья? Казалось бы, что такое религиоведение? Ну, изучают там разные религии. Но это так по наивности, по-детски рассудить. А здесь разворачивается совсем другая сторона, братья. Вот пришлось, может быть, в Пскове, где братья съезжаются там два раза в год. С тундры, со всех рек съезжаются весной. Проводим два дня молодежного общения, неделю курсы. И братья поплыли до самой осени. Нигде никого нет. У них нету летом ни общения, ни семейных, ничего. Все разъехались на евангелизацию. Кто по тундре, кто по рекам. Потом уже сплываются все осенью в октябре. Снова мы встречаемся. А после октябрьского совещания, ну, курсов и общения, они разъезжаются по зимнику посетить те группы, где были летом. Вот так живет Северное объединение. Там больше никаких общений нету. И вот весной встретились с братом Сашей Кругляков, который ездит по тундре. И подняли вот этот вопрос религиоведения. А он говорит, я приезжаю в тундру, а меня по телефону вызванивает женщина-религиовед. Как она, говорит, узнала мой номер, не знаю. И говорит, Саша, я уже твои группки объехала. Ты заедь там к сестре Ларисе, у нее что-то с постом не получается. А к сестре Лене заедет, она там не знает, как десятину правильно давать. И дает мне инструктаж по всем группкам. Мне, говорит, чуть телефон не выпал из рук. Ну, что за пасторша? Я собираюсь объехать, она уже объехала, она в курсе всех проблем, она со всеми перебеседовала. И с группками, и с каждыми душами. Так и мирской человек. Я говорю, Саша, что ты не ответил? Дорогая женщина, религиовед, вы внецерковный человек. Поэтому занимайтесь внецерковными делами, а церковные я сам разберусь. Пожалуйста, не надо мне давать советы, ни помощь, ни ездить и так далее. Он говорит, да, я не додумался так ответить. Так говорю, выставь жесткую позицию. И в группках объяви, чтобы ее не принимали и не разговаривали с ней. А потом с братьями в Радовилеве проводим курсы, я рассказываю за этих религиоведов. Стоит один брат, говорит, и к нам на собрание проходил религиовед. Стоит второй брат, третий, четвертый, пятый. И я удивился, братья. Так вот этих религиоведов, братья, эта кафедра не вчерашняя. Этой кафедре 200 лет. Она имеет архивы, которые хранятся 200 лет. Так называется религиоведение красиво. А фактически это изучение собраний, конфессий, верующих семей и лично верующих изнутри. Для развала всей этой работы. Поймите вот эту истину. И вот этих людей будут запускать по собраниям и по семьям, и по работам, где мы работаем. И она имеет удостоверение, имеет право через власти все это официально. Приходи и вот отвечай ей на все вопросы. Братья, я бы вас хотел предупредить и посоветовать с такими людьми не разговаривать. Не разговаривать. Это будет прямой сбор информации для разрушения церквей. Прямой сбор, открытый сбор. Ну и, конечно, хотелось предупредить молодых братьев и сестер, которые пойдут на учебу. Мы иногда радуемся, что Бог открыл такие перспективы. Пожалуйста, хоть до академика наук можно сегодня учиться. Как вы сдадите экзамены религиоведения? Здесь подчеркивают, что это будет не факультатив, это будет обязательный предмет. Значит, не проскочишь тут. Не сдашь, как дальше пойдешь. И вот представьте себе, пошел учиться, и теперь тебя посылают. Возьми папу, возьми пятидесятника и собери за круглый стол, чтобы они помирились. И придешь нам, напишешь отчет, мы тебе зачет поставим. И как тогда наша учеба пойдет? Значит, братья, это вопрос серьезный. И предупреждение молодежи, которая пойдет учиться. Вот это будет камень преткновения, серьезный. Раньше мы не могли идти учиться, потому что атеизм мы не могли сдать. Из-за атеизма многие не шли учиться. Или доходили атеизма, и брали справку и оставляли. Ну как ты сдашь атеизм, верующий? Никак. А теперь вот этот вопрос религиоведения. То есть будешь работать сам на разрушении твоей церкви, своими собственными руками. Значит, хотелось, братья, и вот это предупредить. Вообще, для сегодняшней борьбы с верующим они вытащили три архива. Первый архив – это религиоведение, вот 200-летний архив. И сидят люди, которые выбирают тут опыт и сегодня переучивают молодые кадры. Второй архив они вытащили – это архив Союза воинствующих безбожников, который с 25 года работал до 47 года, пока переименовали в Общество знания. Интересно, братья, всякие архивы можно достать или можно попросить, а Союз воинствующих безбожников – самый хранимый архив. Каждый бумажку, каждый протокол хранит, их не уничтожает. Для чего? Этот опыт борьбы союза с церквями им сегодня нужен. Потом третий архив. Архив Победоносцева. Если вы так помните, почти 30 лет Победоносцев воевал с церковью. Но это еще со времен Пашкова, Рябошапки, только чуть позже, когда он развернулся. Когда он сказал, что «я сломаю хребет румбаптизму и штундизму». Русский человек может быть только православным. И самые жестокие гонения на них подбивал трех царей, он пережил, подбивал царей он на эти гонения. Сам руководил этими гонениями. Братья, так архивы Победоносцева самые недоступные по сегодняшний день. Революция пришла, казалось бы, там крушили этих орлов царских, все это полили, взрывали оно царское, оно там белогвардейское, такое-сякое. А архив Победоносцева, чекисты, все до единой бумажечки сохранили, перенесли уже сюда после революции. Красный край этот уже. И на сегодняшний день выкапывают эти архивы, как воевать с сектантами, потому что опыт борьбы Победоносцева 30-летний, неповторимый исторический опыт. Тот день и ночь над этим кипел и бурлил, и думал, и собирал, анализировал. Специальный миссионерский отдел организовал по борьбе с сектантами. Миссионерский отдел. Так что если завтра придет какой-нибудь православный миссионер и представится, что он миссионер, то давайте не будем детьми. Миссионер. Миссионер пришел вынюхать, выведеть и как нас побыстрее развалить отсюда. Вот это прямое назначение православных миссионеров. Значит, братья, чтобы мы с вами не были соучастниками вот этой трехсторонней работе, которую сегодня разворачивают против сектантов. Ну, что еще хотелось молодежи предупредить, то, что мы с вами немножко утром вспоминали. На Украине с 1958 года, с времени открытия первого дворца бракосочетания, было еще открыто 400 учреждений для совершения социалистической обрядности, 940 специальных обрядовых обществ, 94 дворца и дома для торжественных церемоний, 8500 ритуальных помещений и 500 салонов. Это все братья на Украине начали эксперимент с 1958 года. Если спросить молодежь, которая переживает за свой брак, в каком году был открыт первый дворец брак-сочетания, то никто не вспомнит. Мы думаем, что они всю жизнь были. Нет, они не были всю жизнь братья. Был просто сельсовет, приносили заявление, ставили штампы в печать и уходили домой. А потом одевали женихом и невесту, и было сочетание у мирских в доме, а у верующих в молитвенном доме. И потом коммунисты, это ж по инициативе Хрущева, подкараулили. А что это торжество дома? Пусть торжество будет коммунистическое, социалистическое, государственное. А потом что останется, то Христу. Так я хотел вас немножко предупредить, как молодых людей, чтобы вы понимали, что нейтральных вещей не существует. И вот через 15 лет, когда с 1958 года ввели на Украине эти первые дворцы бракосочетания, собрало 600 экспертов и подвели итоги. И пришли к выводу, из всех тех, кто покончил с религией, 80% людей помогли обряды. Значит, не зря вкладывали деньги. В хоры, в оркестры, красивые здания поднимали, там развешивали все эти рушники и плакаты, там, я знаю, что там еще развешивают по сегодняшний день, еще красивее. А цель была какая? Разрушить христианский дух. Цель, замысел вот этих всех дворцов и всех этих обрядов. И я помню, в годы гонений, когда ходили расписываться братья и сестры, то надевали самую обыденную одежду, брали два паспорта, приходили туда и сражались. Почему вы не оделись? Мы пришли, вот заявление, вот наши паспорта, дайте нам два штампа, нам от вас ничего не надо. Так мы не имеем права, так не положено, мы не будем делать. Ну, как хотите, мы вас ставим в известность, мы завтра проходим венчание, начинаем жить. Мы не виноваты. И такое бывало. Но тогда, я помню, сражались наши братья и сестры, чтобы первая белая одежда, первая радость, торжество, оно было здесь, пред Богом, в молитвенном доме. И сегодня пойдите понаблюдайте за нашими молодыми парами, где первое торжество. Берут Линкольн, но в собрании же не разрешат в кино снимать. А там можно и в кино снимать, и поцеловаться, и все торжество, и букеты, и все только шампанского не хватало. Или что там. Всю картину развернули на фоне этого дворца. И такие довольные, на фоне какого ни здания сфотографировались. И какая тут машина. Ну, перед собранием это же не сделаешь. Не видно собрание. Ну, вас хоть немножко видно, а у нас вообще из глины и соломы слепленные. Не узнаете, что это молитвенный дом. Ну, куда-то фотографируется. А тут возле дворца, пожалуйста, вот, и показать кому-то, вот где я фотографировался. А вот оно, братья, открывается природа вот этих всех вещей. Атеисты сидят и смеются. И говорят, то, что мы задумали, работает. И радуется, и отчитывается, что дело у них идет. А у нас? Значит, хотелось, чтобы вот эту новость приняли к сердцу своему. Планировали создать Министерство советского культа, потому что успех был. Министерство советского культа, оно еще не создали, а хотели. Что они хотели разворачивать? То ли похороны еще сделать какие-то новые, какие-то, не знаю. То ли дни рождения, когда малыш родится, что-то там еще придумывать, еще. Ну, министерство нашло бы работу. Редакторы журнала «Наука и жизнь», знакомый журнал, братья? Я когда-то его любил, этот журнал. Я его выписывал многие журналы. Он мне нравился. Я на него смотрел, как на нейтральный журнал. Ну, думаю, ну, наука и природа. Ну, что они имеют там с Богом или с безбожьим? Так вот, редакторы сидели на вот этой комиссии. И редакторы «Наука и жизнь» считали обряды законным орудием в борьбе с религией. Вот грамотные люди рассудили, что хорошее орудие. Работает, попадает прямо в цель. Клюнут ли верующие, чтобы первая радость торжества была во дворце, а не в церкви? Клюнули. И развивает это дело по сегодняшний день. Ну, о чем еще хотелось предупредить, друзья дорогие. Вот брат задает вопрос. СИБ сотрудничает, государством не сотрудничает. СИБКО, председателю Российского Союза, задали вопрос. скажите, служащий ФСБ наш брат? И ответ: я же с большой радостью приветствую таковых, потому что они могут быть и пресвитерами церкви, ибо они, во-первых, дети Божии, во-вторых, они дети Божии, и в-третьих, они дети Божии. Значит, работает ФСБ и может быть пресвитером, и он три раза свидетельствует, что это дети Божии. Ну, тогда и пресвитер может в ФСБ работать? Может. И мы приходим сегодня, задаем вопрос: вы с государством сотрудничаете? Нет, говорит, у нас никакого сотрудничества. Ну, как детсадики, братья. Ну, что это, игра? Или спрашиваю: вы сегодня сведения даете? Нет, сейчас, брат, это когда-то было, мы списки там данные давали, сейчас ничего никто не требует, ничего не надо. Ну да, если пресвитер работник ФСБ, а зачем носить списки? Он и так уже все, в конце каждого дня все отчитался. Действительно, зачем носить списки? Значит, вот это реальность, братья, сегодняшняя. Почему мы говорим «братство любите»? Вот перебираем всю вот эту стопку. Братья, мы от этого всего свободны, братья и сестры. Мы от этого свободны, мы свидетельствуем перед Богом. И молим, чтобы Бог святилище нашего братства хранил. Никакое вот это театральное или кукольное, вот это ФСБшное сотрудничество не проникло никуда. Ни в поместную церковь, ни тем более где-то выше, вот руководство областное там или общебратское. Ничего, ни одной грамульки, чтобы нигде не проникло. Герман Константинович в январе месяце, когда был на конференции по благовестию в этом году, вот это я держу текст, который он говорил, но я хотел отметить слова, которые вы или могли не обратить внимания, или там их на диске просто нету, но они прозвучали. Братья, я хочу сказать, что нам предстоит еще большая победа. Господь для нас расчистил плацдарм, то есть площадь, с которой начинается настоящее наступление. И вот если проанализировать его слово на вот этих всех 19 страниц, которые он сказал, братья, он говорил больше 20 раз о победе. Ну, но как-то ускользает у нас с вами это внимание. Вот спросить всех, кто был на конференции или слушал его диск, о чем говорил Геннадий Константинович? Ну, мы что-то скажем. Но это было слово о победах. Слово о победах. О победе 61 года и о той победе, которую Господь начинает с 2007 года. Вот о чем говорил он в январе. И вот в конце он помолился. Наш милосердный Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты нас недостойных, даже не подозревающих, что мы обречены и в состоянии обреченности своей вместе с половиной мира ждали любого исхода, только не такой вот победы. Мы ее сейчас даже понять не можем. Но Ты совершил великое и чудное, и на этом, Ты говоришь, мы можем целые учебники действительно написать. И кто мыслящий христианин может понимать, что за чудо Ты совершил сам ради святых, ради немощных. И этим Ты показываешь, что и дальнейшие победы, и все дальнейшее, если мы идем через покаяние, через послушание Тебе, Ты так же легко совершишь, какие бы силы ни наступали на дело Твое, на церковь Твою. И мы, Господи, хотим вкусить этого еще здесь. И еще радоваться и другим нести спасение через проповедь Евангелия и Тебя благодарить. Я почему читаю эту молитву? Потому что ее на диске тоже нету. А мне очень жаль, что ее на диске нету. И вот он, братья, говорил о победах. О победах. То, что с 61 года до 2007 года мы живем этой победой, слава Богу. И дальше Бог будет начинать и совершать новые славные победы, больше, чем совершал до сих пор. Просто нам, ну, не видится или не верится. Братья, в 61 году вообще никому не верилось, что что-нибудь вообще будет в этой стране. В основном махали рукой или смотрели со стороны. Там сейчас, братья, пошумят, да и на этом все кончится. Так и сегодня, братья. Тем более мы смотрим на наши ряды, смотрим на этот окружающий мир и никак не найдем в себе веры сказать: аминь, да, начинаются более славные победы. Никак, не хватает у нас вот духа веры. Но ему духом веры вот так виделось. как он и говорил последний раз на этой конференции, как бы на конференции по благовестию. Поэтому хотелось, друзья дорогие, чтобы мы с вами любили этот путь, любили наше братство. Путь наш чистый, учение у нас здравое, ничем не больное, но как бы мы с вами его не проверяли. Миру мы не подвластны. Служение у него от нас всестороннее, от детей до музыки, до молодежи, до курсов. И Господь все умножает и возрастает вот свой народ. Как бы хотелось, чтобы крепко полюбили братство вот этот путь, чтобы были Богу пригодны для будущих славных побед. Мы с вами в основном настраиваемся на отдых. Или в крайнем случае кто-то настраивается, ну еще год-два, наверное, уже пришествие. Братья, еще Господу нужны братья для новых, более великих, более славных побед. Ему нужны эти люди. И Он хочет, чтобы мы с вами день и ночь к этому готовились. Ну и немножко хотел поделиться новостями, которые на совещании братья с разных концов съехались. Немножко рассказывали, где что происходит. Московско-Приволжское объединение. Там братья плавают на катере. Этот катер привез в прошлом году один из братьев немцев с Германии. Купил один старый пограничный катер, там у них что-то загорелось, половина рубки сгорела, ее поставили, а мотор у него был еще немного тысяч прошедший, только начал он ходить. И он ее по дешевке купил. Своими руками восстановил всю рубку и стекла все поставил. Залил 1,5 тонны солярки и больше месяца гнал его с Германии по Северному Балтийскому морю сюда, к Петербургу. И заблудился, говорит, и не туда заехал. И рассказывал, чего он только перетерпел. И пригнал и подарил его братству, чтобы катер плавал по северным рекам и благовествовали. Сам невысокого роста такой. И это все за его счет, с его зарплаты. Так вот этот катер перетащили туда, на Волжские края. Ну, погрузили, перевезли его. Он его там оформил аренду где-то года на два или на три, наверное. Есть братья, которые выучились уже на капитанов, знают правила вождения судоходу и ездят евангельские группы. И вот братья попали в шторм, крепкий шторм. Не думали, что на вот этом небольшом Волжском море, этих водохранилищах, может быть такие волны высоченные. Да еще их развернули не поперек волны, а вдоль волны. Ну, кому из вас приходилось плавать на пароходе, братья? Знакомо, что это такое? Ну, мы плыли с Сахалина на материк 16 часов. Ну, волна была небольшая, ну, может, 4-5 метра. Но, братья, все, что кушал 3 дня назад, и лежать надо мертвым, даже не шевелиться, ни к чему не способен, мертвый. Я вот только тогда понял, почему в Деяниях апостолов написано 14-й день пищи не принимали. Думаю, ну что они не ели? Какая там пища, братья? Жить не хочется. Вообще ничего не хочешь. Только держись за эту койку, потому что поворачивай так, потом вот так. А потом вот так, по 5 метров. Чтобы ты не выпал куда-нибудь на пол. Какая там пища? И я понимаю, вот братья попали на 5 часов бури, так это еще если поперек волны, волна так идет, а он носом так. А если вдоль волны повернуло, так тебя будут переворачивать вверх дном так, потом вверх дном так. И вот 5 часов лежали и уже стали прощаться с жизнью. Потом милостью Божией их прибило к берегу. Так капитан, который уже помогал вытаскивать их на берег, сказал, воистину есть Бог. Если вы за эти 5 часов остались живые и катер целый, то я теперь верю, что и существует Бог. Потому что обычно, говорит, с таких волн уже не выбирается никак. Ну вот такой ценой, братья, достается благовестие. А снова же отдохнули, пришли в себя, ну и поплыли ж дальше. А что ж дальше делать? Грузия, въезд закрытый. То есть братьям туда заехать, посетить невозможно, никому ни с каким паспортом. Они сюда выезжают, а туда заехать никак. Там какое-то военное напряжение опять. Ну, брат Гагик Мирзаян, за которым мы с вами когда-то молились, из тюрьмы перевели снова воинскую часть, чтобы дослужил до конца свой срок. Ну и где-то вроде в сентябре, по-моему, уже должен освобождаться, идти домой. Но сейчас относится к нему хорошо. Никаких там угроз, притеснений, побоев. Его мама, его сестра уже приняли крещение, член церкви. А он, по-моему, еще не крещенный. По-моему, не успел принять крещение. Но я понимаю, что достоин. Или как вы скажете? А? На второй день после прихода домой, наверное, можно уже преподать ему крещение. В Азербайджане не пускают литературу. Да, братья, к нам в Приднестровье я бы вам не советовал заезжать с двумя Библиями, потому что будет очень большая проблема. Попадете в будку КГБ. Только с одной Библией, если она подписана, ты докажешь, что это твоя. А если будет хоть одна брошюрка или один журнал, будет иметь очень большие неприятности. Это кто едет через Приднестровье в Молдавию. Сюда через Украину еще втихаря можно что-то погрузить. Через Приднестровье абсолютно ничего. Ничего, братья. Уверовал один адыгеец. Когда-то он был среди бандитов, что-то там дрались, ему всунули нож в хребет, и он стал инвалидом. Потом покаялся. Но он такой инвалид на инвалидной коляске, у него старенькая машина, что говорят, в пример всем остальным братьям, как нужно проводить благовестие. Каждое утро встал, помолился, попил чаю, перелазит в свою машину и посещает группки, села, сколько только может. Ну, двигатель вот такой, евангелизационный. Остальным вроде пример дает, у которых ноги ходят, а что же вы не идете? А он без ноги вот двигается. Такой вот пример, братья, рассказали. Город Элиста, это Курско-Рязанское объединение. Там, если вы в курсе дела, есть церковь из наркоман, 80 членов, все из бывших наркоман. И руководящий тоже из наркоман. Это та церковь, когда они, когда уверовали, они по воскресеньям делали так. Ну вот мы говорим, проповедовать больше некому. Ну уже люди православные не слушают и не берут литературу. Ну хорошо, мирские не слушают. Они брали каждое воскресенье 3 машины и посылали. Одного водителя посылали, иди по тем точкам, где наркоманы собираются, и приедь с полной машиной, с пустой не возвращайся. Другого посылали по бомжам, вот эти организационные люки, кочегарки, где они там ютятся, прячутся, нагрузи, привези бомжей. Ну и третьего посылали тоже по мусоркам. И потом организовали какую-то часть с бутербродами, и у них на собрание приходили такие люди, что если кто-нибудь приходил, то садился от них подальше. Ну если его с мусорки вытащили, посадили, представьте себе. И вот эта работа дала им добрые плоды. Сейчас у них 80 членов, а начинали где-то двое-трое. Ну, мирские все заняты, все с работой там прочее. Ну, хорошо, они стали собирать вот таких людей. И потихоньку вот насобиралась вот такая церковь необычная. Значит, это поле работы еще, братья, открытое. Северо-западное объединение. Прошли первые курсы среди немцев. Не среди немцев из Германии, а среди немцев из тундры. 30 братьев было на курсах. И братья говорят, очень хорошо прошли курсы. Братьям понравилось, хотят, чтобы было продолжение. Ну, значит, надо потихоньку переводить их на двухгодичную программу. И будем топать вместе, нога в ногу. Надо, братья, молиться за курсы, чтобы курсы были не только среди немцев. Сейчас вот стоит задача восстановить курсы на Камчатке, а потом в Якутии, среди немцев, эвенков, чукотов, чтобы в каждом районе, северном, везде, чтобы начались и шли по единой программе курсы. Чтобы в братстве не было такого объединения, где нету курсов. Ну вот Белоруссия осталась, но уже все решается вопрос. Сейчас они хотят тоже, чтобы мы помогли начать двухгодичные курсы. Значит, фактически нет такого почти объединения, где бы не было уже курсов. Но надо как курсантам нам с вами об этом молиться. В Архангельске, если помните, спалили дом молитвенный, и вот строили новый, было открытие. Пришел священник и попросил прощения за то, что подпалили молитвенный дом. И сказал, больше мы вас палить не будем. Почему? А мы, говорит, вам палим старый деревянный, вместо него воздвигается кирпичный еще больше. Поэтому мы, говорит, по этой причине палить больше не будем. Ну, вот такой, братья, ну, значит, похоже, что это ихняя работа, раз так признается. Не только в Архангельске, наверное, и в других местах. Ну, в Одессе там засуха. Не забудьте за Молдавию молиться. Такой засухи я не помню за все 30 лет, сколько живу в Молдавии. И такого неурожайного года, как в этом году. Мы не знаем, как мы в зиму ходить будем. Ходить в зиму в Молдавии без овощей. Сейчас нету на базаре или картошки купить. Так подождите, еще же не ноябрь, еще не декабрь. А уже люди все продали. Все высохло. Что дальше? Будет трудно. А в Одессе тоже трудное положение. В Крыму же ходят села в село с канистрой воды. Где бы найти канистру воды попить? Потому что все источники высохли. У нас многие колодцы уже не дают воду. Но еще чуть-чуть течет там родничок, речка уже высохла. А там уже вообще больше катастрофа в Крыму. А в Одесской области среди этой жары поднялся вихрь, смерч, как по-украински, тоже смерть. И взял рядом стоящее озеро возле села, поднял его вверх и бросил на село днем. И село кончило существование. Ну, представьте себе, сразу в один час метр воды. Ну, все ж поплыло. Куры, хозяйство, дом, вещи. Все размокло, все. Кто повесился, кто застрелился, кто травился. Село прекратило существование. Это вот такое время мы с вами сегодня живем. Бедственное. Ну, и не стане событие. А, Казахстан. В Казахстане побили одного брата на благовестии. А четыре брата поехали в одно приграничное селение с благовестием. Но если поехали с торговлей, их бы никто ничего не спросил. А так пристали, вы почему нарушили пограничную, так сказать, приграничную зону. И забрали их эти ФСБшники, милиционеры. И пока допрашивали старшего, а трое били троих братьев, побили. А потом вывели старшего, уже вчетвером били старшего. А его бить нельзя было, потому что у него была операция на черепе, и у него тут кусочек вставленный из металла. Но, слава Богу, по голове не били. Но били его сильнее, чем тех троих братьев. Но потом братья к прокурору пошли, прокурор завел дело, братья их простили. Вот такое вот. Ну, позаживают синяки, едут дальше братьям благовествовать. Это вот так сегодняшние дни. В Туркменистане, если помните, две фамилии – Калатаевский и Потулов. Помните такие две фамилии? Там и штрафовали, вызывали, выселяли. Что они сделали? ФСБшники погрузили их в машину и ночью не через таможню, а другими путями вывезли, и в Казахстан их выгрузили. Понимая, что как они назад придут? Потому что через таможню же не пройдешь. Спросят, а где же там, как ты вышел, как ты тут оказался? И они там недельку скитались без пищи, без воды, и потом помолились Богу и пришли обратно, тоже мимо таможни. А ФСБшники рассчитывали, что ну а куда они в степи, куда ты в степи далеко пойдешь без хлеба, без воды, придешь обратно домой. И теперь раз их арестовали, а вы незаконно пересекли границу. Ну и Калатаевский признался, да, вот меня вывезли, я обратно пришел, ему дали 3 года. Но мы за Калатаевского не писали ходатайств, потому что он поддерживает Петерса. И мы, так сказать, его фамилию в срочных сообщениях не публикуем. А наш брат, служитель Потулов, когда услышал, что они так сделали, вызвали его, говорят, а ну рассказывай, как ты пересек границу. Они говорят, а какую границу я пересек? Ну как же, мы тебя вывезли. А, так вы меня вывезли, незаконно вывезли. Ну вот я на суде скажу, что вы меня вывезли, и незаконно. И будут вас судить. И они поняли, что опеклись. И закрыли его, и не знают, что дальше делать. Думали, так же признается, так же будем судить. А брат подумал, а что я буду признаваться? У меня штампа в паспорте нет, что я отсюда выбывал. Я никуда не выбывал, я здесь всю жизнь жил. А если они вывозили, так их судят. И потом он объявил, что не будут принимать пищу, на третьи сутки они... Уже давай принимать какое-то решение, потому что видишь, что не ест, ослабел. И прямо на совещании вот с братьями позвонила жена, братья, что делать? 3 варианта они предлагают. Или штрафуют его на $100 и поездом вывозят на Украину, он с Украины в Киев. и чтобы он расписался. Или платит $250, тогда вывезут самолетом, чтобы расписался. А если нет, то будет третий вариант. Ну, 2 минуты посовещались с братьями, помолились, дали ему ответ. Ничего не плати, ничего не подписывай. Пусть, что Бог решит, пусть то и будет. И пока новостей не знаем, пока нужно только помолиться о нем, чтобы Бог решил, потому что семья-то остается. А что они дальше думают? Значит, за свой счет вывозить не хотят, ни у кого денег нет. Чтобы брат себе заплатил обратно на билет и расписался, что обратно больше не будет. А почему мы должны так делать? Нас Бог там поставил, там будем стоять. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, Евгений Никифорович Пол возвратился с Америки с ансамблем. По-моему, он 3 недели там был. Я не знаю, кто знает точнее. Выезжали туда с проблемами. Там кого-то не пускали, кого-то пускали, кому-то визу не открывали. Но он уже брал сестру, она на 4-м месяце беременности. Я говорю, если некого больше взять. И переживал за нее, потому что перелет туда, ну, перелет обратно, это же как повлияет. Но потом, слава Богу, все устроилось. Собрались там все музыканты. Ездил он по церквям, провел 36 служений. Иногда по 2 в день, иногда 1 день. Ну, говорил, что наладили вообще расписание служений нормально. Транспорт был всегда, ночевка готова, и повар при нас был днем и ночью. То есть, когда что закажем, приготовить, чтобы были силы, чтобы играли, значит, проповедовали. Насчет этого, говорит, хорошо. Были и в наших церквах, и где-то снимали, арендовали какие-то помещения, объявляли всем, и нашим, и коренным американским, всем, что приходили. Приходили, бывало, что и тысячи приходили, многие приходили. Бывало, что, говорит, каялись коренные американки с кольцами в носу, с серьгами на животе, вот такие крашеные, какие они есть, выходили, плакали, вынимали кольца и каялись. Ну, значит, не потеряна надежда, что там уже совсем конченый народ, ни к чему не пригодный. Силен Бог и их посетить, и склонить, вот и приобрести вид человеческий. Ну, а так, говорит, в общем, 773 покаяния, так как они посчитали за 3 недели. Ну, разные, говорит, и вопросы были, и провокационные, и все, что хочешь было. И там этот сын Бальжика нашего с Молдавии, который выехал, организовал американское радио. Ну, пробуют они нас в Молдавии выводить там, кто желает, у меня нет желания выходить на это радио. Прямо из дома разговариваешь, и вся Америка тебя слушает, задают вопросы, и тут же отвечаешь. Прямой эфир, не надо ехать, прямо из дома можешь. Ну и сразу туда Евгения Никифоровича на радио, он там пел, свидетельство рассказывал за узы, за братство. А кто-то ему задает такой коварный вопрос: что вы клевещете на все ГБ, что оно сотрудничает с КГБ? Нет такого, все это кончилось. Брат говорит, может быть и кончилось, но вот с Краснодара выезжала сестра, и я, говорит, ее поехал посетить перед отъездом, а к ней, говорит, КГБшник приехал. Ну что, говорит, едешь в Америку, убегаешь отсюда, да? Беги, беги, говорит, наши люди давно там вперед вас уже выехали. И Пушков говорит, я могу назвать фамилию, адрес, город и церковь. И тот раз отключился, все, вопросы кончились. Ну, понятно, что произошло, говорит? А? Или я слишком быстро рассказал? Значит, КГБисты сначала вывезли своих себешных пресвитеров, работников своих, а потом стали вывозить братство, и регистрированные, и наши нерегистрированные, уже к ним туда в подотчет, под надзор. Поэтому типа отсюда не убежишь, отсюда убежишь, все равно там же в наши руки пьешь. Ну вот так, братья дорогие, в основном все наши новости. О похоронах более подробно будем рассказывать. Завтра, наверное, да? Завтра уже. Может, у вас появились какие вопросы по жизни нашего братства? Нет вопросов? Ну, тогда, друзья дорогие, помолимся об этом последних днях наших и о нас с вами, и что путь братства продолжился. Аминь.